Радиомаяк.ру представляет. Уральские самоцветы.
Добрый вечер всем. Александр Малыхин в студии, Павел Картаев. Продолжается проект «Крылья Советов». И сегодня у нас в гостях авиаконструктор Аванес Микоян, сын советского авиаконструктора Артема Микояна. Аванес Артемович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим мы сегодня о самолетах МиГ. И, естественно, мы начнем с самого начала, но позже сфокусируемся на периоде 70-80-х годов. Как было образовано конструкторское бюро МиГ? С чего все началось? Откуда история началась?
И самое главное, какие предпосылки и зачем?
Естественно.
Началось все с того, что в мире началась уже Вторая мировая война, как известно, в 1939 году. Стал вопрос о том, что наши самолеты устарели. В Испании они воевали хорошо, но уже ясно было, что они вступают в скорости, в маневренности, в высоте. И поэтому был объявлен конкурс на создание новых истребителей. В конкурсе принимали участие уже состоявшиеся конструкторы, а также привлекались и новые молодые. Артем Иванович Микоян, мой отец, в это время работал АБ Поликарпова. Он уже закончил Академию имени Жуковского военно-воздушную и работал там и стал уже заместителем главного конструктора. Он занимался серийным производством И-15. И в то же время одновременно работали над новыми проектами группа энтузиастов, которая предложила Артему Ивановичу принять участие в проектировании нового самолета. И таким образом был создан коллектив. Гуревич был заместителем. И были привлечены еще такие сотрудники, как Матюк, Брунов, Селецкий, некоторые другие. И вот они создали инициативную группу, показали проект, разработанный ими. И в Совете народных комиссаров было принято решение делать этот самолет. Создали особый конструкторский отдел. Был создан в декабре 1939 года. И буквально за 3 месяца они сделали самолет уже
боевой.
В металле, да. Вернее, в дереве.
Это же совсем мало времени прошло,
три месяца. За 3 месяца они успели сделать чертежи и сделать самолет.
Были какие-то заготовки уже, на основе которых были сделаны, или все с нуля?
Нет, все с нуля.
Ничего себе.
Был только эскизный проект. Эскизный проект, как вы знаете, это просто чертеж, эскиз и несколько характеристик.
Это по 23 часа в сутки надо работать, чтобы за 3 месяца уложиться.
Примерно так и работали.
Кошмар.
Ну, время было напряженное, полыхала война. Правда, не у нас пока еще, но в мире уже была. Поэтому время было напряженное. И вот сделали они очень быстро, и он взлетел, как я уже говорил, через 3 месяца. Первый полет был успешный, все удачно прошло. Было сделано 100 самолетов МиГ-1. Потом потребовалось увеличить дальность, вооружение, что-то улучшить. Новый доработанный самолет стал называться МиГ-3. И он пошел в серийное производство даже до того, как закончили испытания. Настолько он был хорош.
А почему вот именно сразу 3? Где же 2?
А дело в том, что истребители принято нумеровать нечетными.
Да.
Это какое-то суеверие есть или просто какая-то техническая
документация? Нет, вот такая практика сложилась у нас в стране.
То есть просто... это остается резерв для какого-то промежуточного, что ли, да,
самолета? Нет, просто возьмите любой бомбардировщик, он кончается четной цифрой.
Я просто помню, был так называемый «Утка» МиГ.
«Утка» — это экспериментальный самолет, он был позже сделан для отработки стреловидного крыла.
Ага.
Уже в будущее.
Просто у него был 8, по-моему, как раз номер.
Это сейчас начинают придумывать. Ага. Никогда он не назывался МиГ-8.
Угу.
Он был просто «Уткой». У него был толкающий двигатель, толкающий винт. Тем самым Артем Иванович заглядывал уже в будущее, которое маячило на горизонте в реактивной авиации.
Так, с номерами разобрались.
Яга должна быть сзади, крыло должно быть стреловидным.
Интересно. А если вот так вот сравнивать с автомобилем самолет, можно сказать, что это заднеприводные, если сзади винты?
Можно и так сказать.
Серьезно? Да. И такие же повадки у самолета, как у заднеприводного автомобиля?
Ну, естественно, что-то меняется, конечно.
Интересно. Ну, я, кстати, люблю задний привод, потому что это, ну, как бы спортивный характер у машины и у самолета, наверное, да? Соответственно, получается.
Не знаю, я на Миге-3 не летал, на Утке тоже не летал.
Понятно.
К сожалению.
А кто был испытателем на новой машине?
Алексей Гринчик был такой замечательный летчик-испытатель. Ну, Гринчик, простите, Гринчик погиб на МиГ-9 при испытаниях. Угу. А МиГ-3 и Ващенко, по-моему, поднимал воздух.
Это был приказ или были добровольцы, которые говорили, разрешите мне испытать новый самолет?
Нет, ну, на испытания допускается летчик, прошедший какую-то подготовку. Это не просто так делается. Можно мне. Можно, конечно, если готов. Тогда можно.
Понятно. Так, разобрались с МиГом-3. И дальше, соответственно, МиГ-5, наверное, да? Мы пропускаем МиГ-4.
Нет, МиГ-5 не было такого самолета. Просто во время войны делались разные варианты. Делался дальний истребитель сопровождения, он назывался просто ДИС. Кто-то его называл МиГ-5, но официально такого не было. Следующая машина была уже реактивный МиГ-9. Он был создан в 1946 году. Недавно мы отмечали 70 лет его первого полета. Это было в апреле 1946 года. В апреле этого года мы отметили. Это 70 лет, собственно, рождения советской реактивной авиации.
А это наш мотор был на этом самолете?
Нет, мотор был сначала импортный, потом наши двигателисты сумели из него делать наш уже.
А не было ли трудностей? Потому что, забегая вперед, когда наши во время Корейской войны на МиГ-15 сбивали «Сейбр», вот, и когда, ну, один опытный образец все-таки доставили в Москву, поняли, что материалов, из которых он сделан, в Советском Союзе на тот момент не производилось. Не были сложности вот как раз там, подобного рода. По-моему, же немецкий стоял двигатель на 9-м МиГе.
Нет? Английский.
Английский.
Да.
Так. Вот. Не было ли сложностей у механиков?
Нет,
с обслуживанием.
Да, с инженеров там, да.
Нет, у нас были очень хорошие механики, хорошие инженеры. Сложности не было.
Да, интересно. Но это же шаг вперед уже получается, да, реактивный вот самолет МиГ-9. Это прям новая эпоха уже.
Новая эпоха, конечно. Причем это не просто переделанный из поршневого самолета. Он специально проектировался под реактивную тягу. Там было два двигателя, которые размещались в фюзеляже. Тоже непростое решение. Потому что до этого и в Германии, и в Англии делали реактивные самолеты. Они ставили два двигателя на крыльях. Они в фюзеляж не могли их поместить или не додумывались, как это сделать.
А в чем сложность?
А сложность размещения сложно просто из-за габаритов. А почему надо их засунуть в фюзеляж? Потому что если они на крыльях, то один отказал, и уже самолет становится неуправляемым. Это сейчас современный пассажирский двухдвигатель. Двигательные при отказе одного могут летать на одном двигателе. Тогда же такой техники автоматики не было. Это грозило неприятностями большими. Поэтому МиГ-9 вот был спроектирован с двумя двигателями рядом фюзеляж.
Я думал, что достаточно дать просто педаль, чтобы компенсировать момент. Все на самом деле гораздо серьезнее.
Нет, педали может не хватить.
А, вот в чем дело.
Эффективности рулей может не хватить.
И какая-то автоматика, да, срабатывает в этот момент, чтобы компенсировать?
Ну, сейчас это? Да, сейчас да.
Понятно. А куда лучше ставить на крылья, под крылья, над крыльями, я не знаю, как-то еще какая-то компоновка?
Это все зависит от предназначения этого самолета. Если это гидросамолет, то желательно над крылом поместить.
Чтобы не заливало водой?
Естественно.
А, да. Вот в чем дело. А если, допустим, шасси не выходит у самолета, а у него двигатели под крылом, это не опасно?
Садись на брюхо. Ну, конечно, двигатель может зацепить. Да, грунт, но не так уж это опасно.
Так вот почему у некоторых пассажирских самолетов турбины плоские, да, в самом низу, для того, чтобы...
Да, сейчас некоторые делают такие, да.
А, понятно, как много интересного открывается. Да.
Ну, стараются увеличить расстояние до земли. Угу. Поднять его двигатель повыше.
Мы говорим о самолетах МиГ. Аванес Микояна с гостях, авиаконструктор, сын советского авиаконструктора Артем Микояна. Продолжим сразу после небольшой паузы.
Уральские самоцветы.
Добрый вечер. Мы продолжаем проект «Крылья Советов. Самолеты МиГ». Тема нашей сегодняшней передачи. И у нас в гостях авиаконструктор Аванес Микоян. И мы уже до 9-го МиГа добрались.
Даже я думаю, что плавно подступили к 15-му.
МиГ-15,
да.
Корея.
К самому массовому, да.
Да.
Самолету за всю историю, по-моему, авиации, если не ошибаюсь.
Совершенно верно.
Сколько экземпляров?
Их было выпущено 17 500.
Ничего себе. А сейчас?
Большая часть в Советском Союзе, но некоторые самолеты по лицензии. Некоторые страны выпускали.
А сейчас сохранились самолеты?
Если, опять же, я не ошибаюсь, не то что на крыле. По-моему, до сих пор КНДР используют, он не в эксплуатации находится.
Ничего себе.
Я прав?
Наверняка.
Вот. Да. Так что до сих пор служат.
Может быть, они не воюют, но командир полка на разведку погоды вполне может на нем летать.
Что это за самолет? МиГ-15.
Это тоже прорыв. Это стреловидное крыло. Реактивный самолет с очень хорошими характеристиками. И когда вот случилась война в Корее, американцы там себя хозяевами чувствовали. У них был «Сейбр», внешне похож на МиГ-15. Ну и пришлось Советскому Союзу отправить на помощь корейцам МиГ-15. И случилось так, что МиГ-15 стал сбивать эти «Сейбры». Потом американцев появился «Супер-Сейбр», мощнее. Но мы тоже дорабатывали свою машину, поставили такой датчик, который обнаружил, что наш самолет попал в зону действия локатора, значит, есть угроза со стороны противника. До этого не было. Поэтому они могли атаковать нас и сбивать внезапно. Но мы научились распознавать грядущую атаку. И, в общем, дело кончилось тем, что американцев мы побили. То есть по потерям они теряли раза в 3 больше, чем мы, самолетов. Показало превосходство нашей авиации. Американцы даже там прозвали одну местность от аэродрома до театра боевых действий «Аллеев МиГов». МиГи там хозяйничали совершенно без всяких помех. Американцы просто боялись туда сунуться.
Но это вот на границе Китая и как раз Северной Кореи, там, да. Река, и вот как раз там на реке она и, собственно, находилась в акватории.
Расскажите, там был один из наших выдающихся летчиков, Евгений Пепеляев, который сбил больше всех американских самолетов. И, в общем, американцы очень хотели сбить наш, чтобы изучить его, но, по-моему, так и не получилось.
А какое вооружение у нас стояло на крыльях? И
там было 3 пушки, все в фюзеляже.
Да, к слову, не получилось у них за всю историю войны, но уже после перемирия северокорейский летчик уже перелетел в Южную Корею, и только так получили. Да. А был как раз случай, я вот люблю его рассказывать, потому что совсем недавно узнал, поэтому так щеголяю, когда как раз наши «Сейберы» захватили.
Вот это Пепеляев сделал, он вынудил американцев сесть.
На отмель сел и очень долго ждали. Его залило водой, естественно, потом прилив был, очень долго ждали. В общем, и еще обстрел грозил нашим ребятам. По-моему, все, кто вывозил «Сейбр», получили героя Советского Союза.
Ну, все или не все, я не знаю, но получил.
Кто-то
конечно
получил,
точно. А технические характеристики МиГ-15 мы превосходили американцев, или у нас просто летчики, мастера, которые знали машину и могли выжать из нее прям
Нет, характеристики, понимаете, примерно одинаковые. У кого-то там скорость на 50 км в час больше, у кого-то радиус виража чуть меньше. Но это все компенсируется мастерством летчика.
И, кстати, а вот в эту статистику, которую вы провели по сбитым на МиГах «Сейбрам», входят все летчики, то есть советские, корейские, китайские или только советские?
Летчики в основном были советские.
Нет, ну понятно, что в основном, да. Ну, это отдельная статистика или
все вместе?
Интересно, а летчики вот действительно умеют выжимать из самолета то, что конструктор в него и не вкладывал, и, может быть, как-то открывает?
Когда очень нужно,
да.
Это от этого жизнь зависит, то можно и выжить.
Понятно. Но таких вот прям случаев, когда конструктор говорил, ну как так можно? Такого не было, да, конечно, да?
Нет, бывали другие случаи, когда летчик не покидал самолет, пытаясь выжать из него все возможность, чтобы посадить его. Угу. Особенно это касалось экспериментальных самолетов, которые... Просто, если потеряешь, то потеряешь очень много информации.
Угу. А вот еще вопрос. МиГ-15, он был первый из реактивных МиГов, которые участвовали в боевых действиях? Или все-таки до этого тоже были?
Ну, МиГ-9 где-то тоже принимал участие, но основная боевая единица — это МиГ-15.
Угу.
Да, и мы, наверное, плавно уже подходим к нашему временному отрезку 70-е, 80-е годы, который, наверное, открывает МиГ-23, да, насколько я понимаю?
Ну, не надо забывать, что был еще... Ну, МиГ-17 — это просто МиГ-15 с другой стреловедностью крыла, ну и с большей скоростью, естественно. А потом был еще один уникальный самолет МиГ-19, который стал первым серийным сверхзвуковым истребителем. А потом уже появился МиГ-21, который вдвое превышал скорость звука, стал тоже очень массовым самолетом. Их было сделано вместе с лицензионными 13 500. Они на вооружении были более чем в 50 странах, кое-где до сих пор. И очень долго они серийно производились, постоянно модернизировались. У него много модификаций. Последняя модификация, насколько я помню, была в 93 году по заказу Индии. Так и назывался МиГ-21-93. Угу. То есть он до сих пор в строю. И, как говорил патриарх нашей авиации Андрей Николаевич Туполев, сказал, что это бесспорно лучший самолет в мире.
А чем обусловлена вот такая долгая эксплуатация? Казалось бы, технологии новые, там, и новые вызовы, и оружие новое придумают. Но почему вот самолеты, которые придуманы еще в 50-х, вот я, насколько знаю, в середине 50-х был первый
21-й, да, в 50-х вот. Годах.
И до сих пор эксплуатируются, до сих пор делают на них ставку. Почему?
Потому что удачная аэродинамическая схема, удачная вообще размерность, он легкий истребитель. И вот с очень хорошими характеристиками. Ну, треугольное крыло.
И до сих пор не потерял актуальность, да? То есть, нет, получается, даже современное оружие, то есть против современных каких-то наземных или воздушных видов оружия, он все равно еще показывает отличные характеристики.
Да, потому что летные характеристики у него отличные, и надо просто совершенствовать оружие с учетом развития радиоэлектронной промышленности, новое оборудование, новая система управления, новый двигатель, мощный, экономичный.
Мы сейчас послушаем новости и вернемся к нашему разговору. В гостях Аванес Микоян, авиаконструктор. Говорим о самолетах МиГ.
Уральские самоцветы.
Добрый вечер, присоединяйтесь к нам. У нас сегодня в гостях Аванес Микоян, авиаконструктор, сын советского авиаконструктора Артема Микояна. Мы говорим о самолетах МиГ. Мы уже добрались до МиГ-23, у нас 70-е, 80-е годы начинаются. Но прежде чем мы доберемся до непосредственно самолета, хотелось бы у вас, Аванес Артемович, узнать, как рождается самолет? Вот первое его воплощение, в чем это, какой материал? Вот мы знаем, что в музеях автозаводов часто выставляют на показ машину из пластилина. А вот самолет как рождается, первое воплощение его?
Вообще-то самолет рождается сначала в голове, потом на ватмане.
Ну да, чертежи.
А потом уже делается особо непонятных макет деревянный.
Деревянный все-таки.
Деревянный,
да?
Макет, чтобы можно было пощупать, полазить, залезть в кабину, посмотреть все.
Но ведь пластилин удобнее в том плане, что где-то нужно тут же вот подрихтовать, здесь немножко придавить и так далее.
Нет, ну пластилин — это все-таки игрушка, это хорошо для каких-то художественных, может, промыслов. А здесь все должно быть достаточно жестким, чтобы реально представить, что это такое. Полноразмерный макет должен быть.
Ну, видимо, поэтому у нас автопром. А вот самолеты лучшие в мире.
Ну, это понятно. Потому что не из пластилина надо делать.
Конечно. Хотя бы из фанеры.
Ну да, это понятно. И потом подходит авиаконструктор, смотрит на макет и говорит: нет, вот здесь нужно подработать, да, здесь нужно удлинить крыло.
Тут уже приходит заказчик и говорит: вот это меня не устраивает, здесь надо срезать угол, здесь что-то добавить, сюда прибор какой-то поставить.
Ну вот интересно, говорит заказчик, мы же вроде как не на базаре, да, приходит покупатель и говорит, здесь делайте так. А кто заказчик? Кто
заказчик — военно-воздушные силы у нас.
Вот оно в чем дело. Понятно.
Конечно. Сначала они определяют, что им нужно, а потом мы проектируем то, что они хотят. Но мы, конечно, свое тоже вносим, потому что мы им должны объяснить, что, товарищи, вот это вот будет неправильно, мы предлагаем лучший вариант. Ну, тогда мы спорим, они соглашаются или нет.
Понятно.
Так рождается самолет.
Ну, тогда я задам свой детский вопрос по поводу продажи наших самолетов. Понятное дело, что мы продажа нашей военной техники — это одна из главных, ну, одна из, по крайней мере, точно, главных, не главных, не знаю, но статей дохода. Вот. И меня вот всегда волновал вопрос. Мы же по факту с различными модификациями, но поставляем в разные страны наши самолеты, в том числе МиГ. И... Я даже не буду задавать вопрос, бояться или не бояться, что однажды кто-нибудь развернет это наше лучшее оружие против нас.
Пусть только попробует.
Да, ну это понятное дело. Я просто вот к чему. Но наши же варианты, которые у нас на службе, такие же МиГи, должны же быть лучше чем-то. Или чем-то те, которые мы поставляем нашим соседям и партнерам, чем-то должны быть не хуже, но отличаться. Должны чем-то они отличаются?
Конечно, отличаются.
Да.
Самое хорошее мы никому не поставляем.
Так.
Если мы поставляем, пусть даже новые наши разработки, но, во-первых, никогда совершенно новые мы никому не продаем. И у нас покупают только то вооружение, которое состоит у нас в серийном производстве и находится на вооружении вооруженных силах. Но когда мы продаем какой-то самолет, какую-то модификацию, то мы в это время уже сделали новую.
Лучше.
Конечно.
Который может против этой...
Совершенно верно.
Угу. Я просто в детстве всегда считал, что, ну, наверняка у наших разработчиков, которые вот продают, ну, что-нибудь в голове такое должно быть, что что-то вроде кнопки, которая, если вдруг, то наши пилоты нажимают ее, и самолет противника, тот же МиГ, который против нас направлен, разваливается в воздухе, и все.
Нет, ну, это делать не обязательно, просто когда мы что-то продаем, мы уже знаем, как с ним бороться. Угу. С нашим же детищем. Потому что мы сделали в это время уже что-то
уже новое. Но лучше. Для обычного человека и для обывателя МиГ — это все-таки военная корпорация, казалось бы. Но были проекты, допустим, «Спираль», которые не касались военных технологий напрямую. Вот расскажите о проекте «Спираль», авиационно-космический.
Проект «Спираль» — это вообще уникальный проект, который впервые, я бы сказал, не то что в нашей стране, в мире, предусматривал создание воздушно-космического самолета, который запускался не ракетой в воздух, в космос, а с помощью самолета-разгонщика, который на высоте километров 30 должен был его отцепить и далее ракетный ускоритель вывести на орбиту этот самолетик. Самолетик небольшой, буквально там 7 метров в длину, несколько тонн весом, одноместный. Он выполняет 1, 2, 3 витка, выполняет свою задачу на орбите. Это может быть гражданская задача, а может быть и не совсем. Он может быть использован для уничтожения другого вражеского спутника, допустим. Короче говоря, двойного назначения самолет. Проект очень интересный был, он опережал шаттл на много лет.
Это же получается то, что сейчас вот делают американцы по факту.
Да, да, да. Это было создано у нас в 60-х годах. И как интересно все это происходило. Министр авиационной промышленности утвердил проект. Министр общего машиностроения, если кто не знает, это министерство, которое ракеты делало, тоже утвердил проект. А когда дошло до министра обороны, он сказал, нет, это фантастика, мы этим заниматься не будем.
Вот оно где. Вот кто все испортил.
Но тем не менее, самолетик сам-то был сделан. Просто не было самолета-разгонщика, который должен был 5-6 скоростей звука выдать. Такого до сих пор нет разгонщика. А мы этот самолет испытывали в атмосфере. Мы сбрасывали его с Туполевского бомбардировщика, и он производил посадку
Я даже не представляю, как это вообще возможно рассчитать, когда не было компьютеров в те времена, да, 60-е годы. Это группа товарищей собирается, да, в специальном конструкторском бюро, огромное помещение, человек 100, наверное, да, и каждый по там какому-то своему квадратику рассчитывает на линеечке логарифмической.
Ну, сначала, когда родился этот проект, мы сделали в летающей лаборатории, можно так сказать, то есть копию нашего будущего самолетика, один к двум, один к трем сделали, и запускали с помощью обычных ракет в космос. Сначала эта модель пускалась. Ну и мы изучали характеристики, и он показывает на спуске. То есть как он входит в атмосферу, как он там маневрирует, и как потом приводняется. Вот такие испытания проводились. А потом вот это наземный вариант. Ну, так сказать, наземный, поскольку он в космос не летал, поэтому наземный, вообще-то он летал в атмосфере. Был интересный случай, когда на южном полигоне летом надо было летать, у него было лыжное шасси. Трехстоечное причем. И вот летчик фастовец запускает двигатель, дает полную тягу, а самолет не двигается. Вот бетонная полоса и лыжное шасси не хочет скользить никак. И тут начальник полигона сказал: вы знаете, что у нас тут арбузов полно, под Астраханью дело было. Давайте арбузные корки сейчас разбросаем по полосе и взлетим. Так и сделали. Два грузовика арбузов привезли, разбили их по длине 70 метров. И фастовец прекрасно взлетел. Ничего себе. Арбузных корок.
Вот тебе и мазь.
Кстати, если вдруг захотите увидеть этот самолет по программе «Спираль», МиГ-105.11.
Опять же, не МиГ, а просто изделие 105.11.
Ну да, 105.11, да. Вот, то в авиационный музей Монина есть образец опытный.
О, здорово.
Да, там много всего интересного.
Но это была радиоуправляемая модель или там был летчик-испытатель?
Летчик-испытатель. Алик фастовец летал... Много полетов сделал и с отцепкой самолета, и самостоятельный взлет. Угу. Это отрабатывали мы очень хорошо. Да. И только в 80-х годах тему закрыли.
Меня интересует, да, почему именно МиГ-29 использует пилотажная группа «Стрижи». Мои друзья хорошие, я очень много летчиков знаю из этой пилотажной группы. Почему именно МиГ-29? Ведь есть и поновее самолеты, есть и другие самолеты. Но почему именно 29-й?
Ну, потому что у него очень хорошие пилотажные характеристики. У него вообще хорошие летно-технические характеристики.
Мне кажется, МиГ с другими характеристиками-то и не делает самолет.
Да, это понятно. Нет, но есть же там и 27-й,
и 31-й. Возьмите, допустим, уникальный самолет МиГ-31.
Да.
Это до сих пор непревзойденный по высоте и скорости полета истребитель-перехватчик. Он для пилотажной группы не годится. Хотя можно и на нем сделать. Но это сложнее. А более такой зрительный вариант — это МиГ-29, конечно. Угу.
Потому что он держится на малых скоростях в воздухе, да, наверное, да? Да, что да, необходимо пилотажной группе, чтобы демонстрировать там пролеты на малых скоростях.
Он может делать и «Кобру» Пугачева. Угу. Кстати, мы делали на МиГ-29 еще до Пугачева. Я не хочу ничего против Виктора Пугачева сказать, просто не только он делает «Кобру». У нас и Валера Миницкий прекрасно это делал. То есть самолет это и те, и другие очень хорошие. И Су-27, и МиГ-29.
А изменяемый вектор тяги появился на каком самолете?
На МиГ-29.
Как раз на нем, да?
Да. Ну и на Су-27 тоже есть.
Понятно. И это наша разработка или это где-то мы подсмотрели?
Конечно, наш разработчик.
Понятно. Это хорошо. Я просто хотел убедиться в этом.
Все лучше делается в нашей авиационной промышленности.
Даже если кто-то когда-то натолкнул на эту мысль, мы-то первые это сделали.
Так вот, понятно, это все понятно, естественно. История МиГ-29 началась в 83-м году. Почему именно в это время?
Ну что значит история МиГ-29 началась? МиГ-29 задумывался в конце 60-х годов. 68-69 год.
А когда он появился?
А появился он, первый вылет сделал в 77-м году. А на вооружение уже в 80-м.
Ах, да. Вот откуда эта дата, понятно.
Это дата принятия на вооружение, 80-е годы.
Понятно.
Давайте. До этого он проводил испытания.
Давайте продолжим говорить о самолетах МиГ сразу после небольшой паузы. У нас в гостях Аванес Микоян, авиаконструктор. Мы продолжим через несколько секунд.
Уральские самоцветы.
Продолжаем наш разговор. Самолеты МиГ, тема передачи. Аванес Микоян, авиаконструктор, у нас в гостях. Аванес Артемович, ну, получается, долго, много времени проходит с момента рождения идеи до ее воплощения и принятия на вооружение. Вот, как вы сказали, МиГ-29 как идея появился в 60-х. В 70-х это были летные испытания, а в 80-х уже на вооружение. А с чем связан такой большой, практически 20 лет, да, прошло, пока самолет не встал в строй?
Не 20, может быть, 10-15 лет сейчас проходит. Ну, понимаете, все меняется, технологии меняются, требования заказчика меняются, задачи меняются, все усложняется.
А насколько делается самолет? Как долго он прослужит? Это же тоже, наверное, да, сразу же рассчитывается. Мы делаем самолет, сейчас 15 лет рассчитаем, а он еще послужит лет 20-30.
Да, самолет может 30 лет служить при условии проведения вовремя рекламных работ. И по состоянию надо ремонтировать иногда. Не обязательно по графику. Именно по состоянию конструкции.
Да, но я имею в виду, что нам не понадобится в течение ближайших 30 лет новый самолет, потому что в этот самолет мы вкладываем как бы чаяние на будущее. Да, вот мы думаем, что 30 лет он не устареет в данном случае. То есть можно делать новый самолет, производить их, да, новые планеры, но конкретно там МиГ-29, вот этот вот самолет, он будет актуален еще 30 лет. Или какой срок проектируется?
Ну, сейчас сложно сказать, но то, что МиГ-29 будет актуален еще долго, это точно, потому что мы же не стоим на месте, мы его улучшаем постоянно. Увеличивается и номенклатура вооружения, полезная нагрузка растет, дальность увеличивается, его характеристики время расширяются.
Ну, ведь есть где-то предел, да, до которого мы дойдем.
Но мы не будем ждать, когда мы дойдем до предела, мы спроектируем новый самолет, безусловно.
Я хотел бы по поводу будущего спросить. На Максе 2007 года я видел экспериментальную модель, называлась она СКАТ. Это беспилотник. Все говорят, что будущее авиации — это за беспилотниками, военная авиация.
Я еще 30 лет назад об этом говорил.
Вот. Мы говорим все время про эфемерного заказчика. Ну, знаем, о ком мы говорим, как о Волан-де-Морте, собственно. Так вот, заказчик, ставит ли перед вами цели производства военных беспилотников? И вообще, какие будущие вызовы у корпорации?
Вызовы с чьей стороны?
Со стороны заказчика, естественно. Что они вам в ближайшее время...
У заказчика идут предложения, вовсе да. Не вызовы.
Ну, предложения, да.
Но это надо спрашивать заказчика.
Нет, ну и мы говорим только о тех, что они уже приняли, и что вот в ближайшее время будет, и о беспилотных вариантах.
Я считаю, что совершенно верно, что в военных целях надо применять авиацию истребительную и штурмовую в беспилотном варианте. Зачем рисковать жизнью летчика, если это можно сделать все беспилотником? Другое дело, вот гражданские самолеты я бы не стал делать. Сейчас беспилотными. Это, наверное, слишком опасно.
Ну, да. А вряд ли в них кто-то сядет в таком случае.
Интересно, а топливо будущего, на ваш взгляд, какое?
Ну, кроме ядерного топлива, до него водородное топливо вот, в нашем недалеком прошлом в Советском Союзе испытывался двигателем на водороде на топливской машине.
Почему не пошел?
Не знаю, почему не пошел. По какой-то причине свернули. Может быть, дорого оказалось. Может, не актуально в тот момент. А потом денег не стало.
А что давал водород? Прирост скорости, да? Или экономию, может быть?
Экономию, экономичность и дальность полета, естественно, увеличилась, наверное. Взлетные характеристики какие-то другие были.
Ну, эксплуатировать его было, наверное, опасно, да, на водороде? Видимо, скорее всего,
опасно,
из-за
конечно.
Безопасности.
Все, что связано с водородом, всегда опасно.
Понятно. И, конечно, под финал нашей передачи хотелось бы узнать о перспективах развития самолетостроения в нашей стране и, соответственно, какие проекты сейчас в разработке. Понятно, что не обо всем можно рассказать, но хотя бы заинтриговать нас.
Я считаю, что сейчас авиационная промышленность стала немножко возрождаться, что не может не радовать, потому что я считаю, что сильной страны не может быть без сильной авиации. Есть в разработке новые проекты, конечно, они будут реализованы, потому что это просто необходимо для развития страны в целом, новые технологии. Это пригодится нам в будущем.
Спасибо большое. Огромное спасибо за то, что пришли. Удачи вам и до свидания. У нас в гостях был Аванес Артемович Микоян, авиаконструктор.
Уральские самоцветы. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.